Аллилуйя! Слава Господу! Бог велик, чудесен, праведен, и Он с нами. Аминь! Как Он сказал, где двое и трое соберутся во имя Мое, там и Я среди вас буду. Библия есть Писание Святое, Библия есть Божья книга. Кто-то говорит, что это же писали люди, но верующие люди знают, что это писали люди, которые были водимы Духом Святым и писали то, что говорил им написать Бог. Аминь. Поэтому мы верим в Слово Божье. Иисус сказал, что Он есть Слово Божье. Если мы верим, что написано в Святом Писании, значит, мы доверяем Богу. Мы доверяем Господу и Спасителю Иисусу Христу. Это есть наше право и привилегия. Иметь надежду, не теряя ее, надежду на святые небеса. Аминь. Поэтому не будем оставлять своего упования, как написано, не оставляйте упования своего, как это имеют привычку некоторые. Давайте не будем быть некоторыми. Да? Мы должны иметь четкую и ясную позицию во Христе. Четкую и ясную позицию перед Богом. Он есть Господь Бог наш. И Он говорит нам Слово. И в этом мире, как мы пели, да, в этом мире, где зло и обман, в этом мире зла и обмана очень часто возникают многие ситуации. Они постоянно возникают, но и не только проблема, что они возникают, а проблема в том, что верующие люди позволяют различным ненужным ситуациям в их жизни что-то менять, в пользу не Божью, а в пользу этих ситуаций. И мы, как верующие люди, иногда подстраиваемся под ситуации, которые происходят. И забываем, что у Бога есть Слово, которое направляет нас в любой ситуации, которое дает нам самый мудрый совет. Нет ничего мудрее, чем говорит Бог. Нет никакой другой мудрости выше, чем мудрость Божья. А Бог в своей мудрости, Он учит своих детей чему? Быть такими же мудрыми. И ничего Он от нас не скрыл. Ничего Он от нас не скрыл. Если человек ищет Бога, Бог всегда ему откроется. Так не бывает, чтобы Бог от кого-то прятался. Он всемогущий, Он всесильный. Он никого и ничего не боится. Он терпеть не может беззакония, Он их ненавидит, Он ненавидит грех. Но Он любит каждого человека, рожденного на этой земле. И сердце Отца, Небесного Отца, скорбит, когда человек отвергает Его Сына и подчиняет себя греху и этому миру, и подстраивается под этот мир, ищет какие-то хитрости, уловки, обман, коррупция, взятки, что в этом мире только не творится. Этот мир, он настолько разложен, растлен грехом и всякой дьявольской нечистотой. Это просто маразм, что творится в этом мире сегодня. И это ни в коем случае не должно коснуться людей, которые знают истину, которые знают Бога, которые в Нем находят утешение, которые в Нем находят мудрость и силы противостоять всем этим делам. Я помню, когда начиналась эта корона, ковид этот, и было такое мнение, оно везде по всем каналам говорилось, что это очень много людей на земле, надо сократить население. Речь шла о золотом миллиарде, чтобы настолько уничтожить человечество, чтобы остался 1 миллиард, тогда будет нормальная жизнь. И многие люди этому верят. Только подумать. Плохо живем, потому что много людей. Да? Я говорю не потому, что много людей плохо живем, а потому что много не людей. Вот потому и живем плохо. Понимаете? Если вот ну, конечно, мы не боги, да, ну, так образно, посмотреть глазами Бога на эту землю, на все народы, на весь земной шар, Сколько полезных ископаемых, сколько ресурсов, сколько территорий, сколько еще миллиардов можно нарожать на этой земле. И если все человечество подчинит себя Богу и будет жить правильно, мудро, Бог всех обеспечит. Мало будет территорий, Он откроет Марс. Он изменит Марс, Он изменит Луну, Он изменит другие планеты, чтобы там могли мы жить и будем ездить туда, как на электричке. Он даст силу людям, мудрость даст людям, чтобы сотворили эти перемещения, там, поезда, что там, самолеты, ракеты. Вы понимаете меня? Бог будет заботиться, если человечество покорится Ему. Ну, это, конечно же, мои мечты, неосуществимые. И когда будем писать письма, мы пишем, да, как мы пишем, страна, там, Германия, город, потом улица, да. А так будем писать Марс, Германия, улица, или Луна. Добавится просто еще одна планета. Но мир во зле, нелюдей очень много. И происходит с нами, происходит, ну, с человечеством, не с нами, а с человечеством происходит очень часто разные вот эти вот ковиды, катаклизмы, войны. Я, знаете, я вот задумался об этой войне, которая сейчас происходит, о других войнах. Люди, они берут, ну, автоматом или что там, гранату, неважно, целятся в другого такого же и убивают. И я подумал, звери так себя не ведут. Даже во время засухи они, если и убивают своих, это в редких этих вот племенах этих животных, когда друг друга они убивают, и то по нужде, чтобы выжить. Понимаете? А люди целятся, целенаправленно уничтожая друг друга. Нормально? Что создало человечество в своем разуме, в этом мире? Что оно создало, кроме зла, разрушений, ненависти? Прискорбно, конечно, но Бог благ, и Он оставил так называемый корабль спасения, это Его церковь, где всякий приходящий в церковь познает истину. Он не уходит из этого мира, ну, физически, но его сердце, его разум остаются в чистоте. Понимаете? Поэтому мы должны уповать на Бога и подчинять себя Его Слову. И в трудные дни, в дни вот этих событий, которые происходят в мире, не только в сегодняшнем, это было и не в далеком прошлом, и еще неизвестно, сколько это все будет длиться, это беззаконие. В эти дни Бог не оставляет нас. Никогда нельзя об этом забывать. И никогда не надо рассчитывать на себя, на свои, может быть, финансы, если ты богатый, на свое образование, если у тебя их 5 или 3. Всегда надо уповать на Бога. Имеешь финансы, слава Богу. Имеешь образование, слава Богу. Но Бог, Он номер один в жизни каждого человека должен быть. И проповедь моя сегодня называется «Слово Господне, уповающим на Него во время кризиса». Во время кризиса. В нашей жизни, как и в этом мире, очень часто приходят какие-то моменты, когда у нас есть какой-то кризис. У кого из вас были такие моменты, когда, ну, очень не хватало денег, когда было со здоровьем что-то, и ты как в безвыходной ситуации, врачи ничего не могут найти, а у тебя что-то не так? Кто бывал в такой ситуации? Подними руку. Все были. Я не один, слава Богу. И также существует кризис, когда в стране голод, когда в стране какая-то нужда, разруха. Это также кризис. И Бог никогда не оставляет во время кризиса свой народ. И Он говорит, И, к сожалению, не все это слышат. Поэтому мы должны научиться понимать и слышать Бога, и слышать Его Слово именно во времена кризиса. Хорошо, когда тебе хорошо. Ты расслабился, у тебя полный достаток, времени хватает, все функционирует. Ну, можно и Библию почитать. Можно и поразмышлять на словом. А вот когда кризис, когда в твоей жизни голод, когда в твоей жизни какой-то недуг, какая-то другая проблема, понимаете, нас начинает одолевать суета-сует. И мы теряем то Божье намерение и то Божье благословение. И я очень рад, что мы прошли этот семинар, и последнюю проповедь мы просто конкретно благословляли друг друга, благословляли сами себя нашим провозглашением. И я верю, что каждый провозглашающий, он будет благословлен. Вопрос времени. А то, что будешь благословлен, это точно. Главное – соблюдай. Соблюдай все, чему тебя учил Иисус Христос. Ну, или Дух Святой в данной ситуации, да? И я хочу, чтобы мы поговорили на эту тему, что во время кризиса Слово Господне, оно предназначено нам с вами, верующим людям. И Бог нас с вами называет святые. Я не считаю себя святым. Ну, может быть, кто-то из вас считает себя святым. Слава Богу, что ты святой. Но я себя не называю святым. Но Бог называет каждого из нас, что мы святые. И при этом Он сразу же объясняет нам, на каком основании ты святой. Понимаете? Потому что каждый может одеть себе этот нимб, налепить на себя ордена и медали святости. Это каждый может сделать. Но таковым ли считает тебя Бог, возникает вопрос. Поэтому я хочу начать с 33-й Псалом, 10-11 стих. 10-11 стих. Бог говорит через пророка Давида. «Бойтесь Господа, святые Его». Понимаете, вот он уже говорит о нас, что мы святые Его. И не надо смотреть сразу на себя, как я святой. Сейчас разберемся, и ты поймешь, насколько ты свят. Дай сам себе оценку. Причем не вслух, потому что вслух я знаю, каждый какую даст себе оценку. Можете не говорить. А внутри себя. «Бойтесь Господа, святые Его». Ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Ни в каком благе. И, как правило, когда мы читаем Библию, мы сразу, что мы делаем? Мы сразу ищем себя, правда? Ну, иногда кого-то. Ну, в основном мы сразу выискиваем для себя что-то нам приятное, и то, что нам, ну и мы сразу находим, я святой, и я ни в чем не имею нужды, Бог обещал. И когда приходит какая-то нужда, возникают вопросы. Я столько лет верующий, я же молился, я же посещаю, я же верный, я же, и не получается что-то. А в Библии же написано, Бог же сказал, Он же из меня сделал святым, сказал, что я святой, и я ни в чем не буду нуждаться. Вот это все такое наше духовное, такое иногда бывает мировоззрение, выгодное для себя, не разобравшись. Поэтому я всегда говорю, что каждый верующий человек, он должен жить правильно. Жить правильно – это значит все понимать, правильно понимать, поступать правильно. Делать угодные Богу дела, правильные. Правильность, она заключена в мудрости Божьей. Это единственная правильная жизнь. Ты можешь говорить, я не пью, я не курю. Ну и что? Это не означает, что в этом заключается твое спасение и правильность. Хорошо делаешь, что там не употребляешь наркотики, не пьешь, не куришь, не сквернословишь. Хорошо делаешь. Но это не конечный пункт твоей праведности и твоей святости. Поэтому, когда Бог говорит, бойтесь Господа, святые Его, то Он дает понять, кто такие святые. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся. То есть первое, что ты должен понимать, что святой человек – это боящийся Бога. И в 11 стихе мы читаем, а ищущие Господа не терпят нужды. И второе, второй критерий святости – это ищущие Бога. То есть жаждущие, алчущие, желающие познавать Бога. Вот тогда ты можешь сказать, что я святой. Тогда ты можешь сказать, что я святой, я соблюдаю. И Бог говорит, и ты тогда не будешь терпеть нужду. Но где? Ни в каком благе. И вот тут надо задуматься, а что есть благо? Что есть благо? И когда мы разберемся, что такое благо, то мы поймем, почему у нас иногда так и бывают эти нужды, почему иногда так и бывает проблема финансовая, проблема со здоровьем, проблема в отношениях, проблемы на работе, проблемы с соседями и так далее, и так далее. Вы понимаете меня? Надо разобраться и надо жить правильно. Благо – это в данном контексте, когда Бог говорит, что ты не будешь иметь нужды ни в каком благе, то вот это слово «благо», древнееврейское слово, которое означает, ну, благой человек – это человек, который добрый, который добродетельный. Добрый и добродетельный – это благой человек. Да? А когда Бог говорит о благе в данном контексте, Он говорит о нравственной доброте, которая обозначает нечто доброе по своим результатам. Никто ничего не понял. Поняли? Нравственная доброта, именно вот это благо, которое здесь в контексте, она обозначает нечто доброе по своим результатам. Или, другими словами, обычно это обозначает на нормальном древнееврейском разговорном языке, это обозначает доброту, очевидную для других. Доброта, очевидная для других. Вот что такое благо. Понимаете меня? Что для того, чтобы не иметь ни в чем нужду, надо жить такой жизнью и делать добрые дела, которые будут очевидны. Не те дела, которые ты будешь рекламировать. Какой я хороший, какие я добрые дела вот делаю. А те дела, которые увидят другие, когда ты будешь молчать. Вот это есть благо. И когда ты совершаешь благо, вот тогда ты ни в чем не будешь иметь нужду. Потому что благо – это жизнь христианина. Это жизнь христианина. И христианину, верующему человеку, ему абсолютно все равно, что делается с его здоровьем, если он живет в благе. Его не сильно тревожит нехватка финансов, если он живет в благе и не имеет нужду в благе. Вы понимаете разницу, как нужно читать и понимать Слово Божие, и как иногда мы читаем и понимаем. Бог показывает, что даже молодые львы в 11 стихе, они от голода истощаются, могут... Ну, молодой лев – это охотник. Вы знаете, какая сила у льва? Ударом лапы он быка с ног валит. Это так вроде бы кошечка. Ну, он если своей лапой махнет, быка с ног сбивает. И молодой лев иногда истощается от голода, потому что не может ничего сделать. И Бог говорит, но ищущий Господа в своем благе не будет знать никакой нужды. Понимаете? И я хочу обратиться к одному примеру, библейскому примеру. Наш прапраотец, патриарх Исаак, сын Авраама. Эта история, она написана в книге «Бытие» в 26 главе. И вы дома можете почитать всю главу. Кто-то уже читал, кто-то знает. Вы знаете, что в этом мире оно все относительно, и очень часто в этом мире все возвращается. Как возвращается мода, так возвращается и все. И точно так же и наследуется, ну, как мы говорим в мире там, о детях, это дети унаследовали гены своих родителей. Да? Но на самом деле оно где-то так и выглядит. Вот родители, если ведут себя неправильно, ну, к примеру возьмем, неправильно за столом, и дети, глядя на это, они будут вести себя так же. И когда этот ребенок придет кому-то в гости, уже подросший, то скажут, вот как родители были такие никчемные, невоспитанные, вот так и дети. То есть вот такое вот наследие иногда мы передаем. И в духовном мире существует наследие духовное. Когда мы нашим детям передаем любовь ко Христу, любовь к Богу, когда мы нашим детям передаем вот это упование на Бога, понимание, что Слово Божье, оно спасет в любой кризис, Слово Божье, оно действенно в любой ситуации твоей жизни. Уповай на Бога. Не на меня уповай, как на твоего папу или на маму. Уповай на Бога. Папа, мама, они тебе посоветуют, поддержат всегда. Но упование должно быть на Бога. Этому надо учить с раннего детства. И точно так надо этому учить людей, которые приходят к Богу. Неважно, какого они возраста, и неважно, в каком возрасте ты пришел к Богу. И вот пример, который был Исаак, он тоже в свое время перенял от отца, от Авраама, некоторые те же качества. И голод был в то время точно такой, какой был и во времена Авраама. И когда они уходили от голода, Авраам выдал свою жену Сару за свою сестру. Точно так поступил Исаак, таким же путем. Все возвращается на круга свои. И мы должны извлекать из этого очень хорошие примеры и быть этому научены. И вот мы читаем эту историю в 26 главе книги «Бытия» с 1 по 3 стих. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. И Господь явился ему и сказал: „Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, по той земле, которую я тебе скажу, странствуй по ней, и я буду с тобою и благословлю тебя“». И тут мы должны понимать, что был голод великий. Когда мы читаем те события, физические события, мы должны видеть, что это не только буквально то, что происходило, и оно и было буквально, но в нашей жизни мы должны в этом видеть также и духовный аспект этих событий. В жизни верующего иногда приходит голод. Голод по Слову Божьему. Голод, когда человек не желает Слова Божьего. Когда приходит лень, когда приходит какая-то депрессия, что бы там ни приходило. Это приходит кризис в жизнь верующего человека. Но в такие моменты Бог всегда говорит. И что Он говорит? Он говорит: «Странствуй по той земле, которую я скажу тебе, и я буду с тобою и благословлю тебя». То есть, другими словами, если ты выйдешь из той территории, где я тебя не буду благословлять. Ты становишься легкой добычей для врага твоего. Я там, где я говорю тебе, я здесь. Для каждого из нас Бог говорит: вот здесь будь. На своем месте будь. Помните, да, в семинаре мы говорили об этом. И Он говорит: не ходи. Вот там, где я тебе скажу, будь там. И я буду с тобою и буду благословлять тебя. В другом месте благословений нету. Может быть, наступит какая-то тихая жизнь или еще чего-то наступит для тебя, но ты не будешь иметь Божье благословение, Божье водительство. Что такое странствуй по этой земле? Странствуй по земле этой, когда мы слышим эти слова, это означает, то есть временно живи, или другими словами, живи в качестве пришельца. Странники – это пришельцы. То есть живи в этой земле, говорит Господь, которую я тебе скажу, в качестве пришельца. Что это для нас означает? Это означает, что мы должны понимать, что мы на этой земле временно. Мы на этой земле временно. Я не знаю, может, у кого-то было откровение от Бога, что ты будешь на этой земле жить вечно, 900 лет, как жили древние люди. Я не знаю, может, есть кто такой. Но я знаю, что мы живем на этой земле временно. 80, 90, ну, кто-то 100 лет долгожители, там, плюс-минус. При хорошей работе, при хорошей медицине, при хороших делах каких-то, да. Человек может чуть-чуть подольше жить. Но мы живем на этой земле временно. Поэтому Бог говорит, иди в эту землю, странствуй по ней, и я буду с тобой. То есть на этой временной земле, в это временное время, которое мы живем, в которое живет Его Церковь, это единственная земля, куда Бог направляет человека. Нету другой земли в этом мире, где Бог будет с тобою и благословлять тебя. Все остальные благословения, которые люди считают это за благословение, если они получены не вне церкви, вне святости Божией, вне тех условий, где Бог говорит «боящиеся и ищущие», это все лжеблагословения. Дьявол принимает вид ангела света. Нормальным, ну, ненормальным языком выражаясь, он косит под Иисуса Христа. Понимаете? Он делает вид. И все его подарки – это все временно или на каких-то условиях. Божьи дары, они бескорыстны и они постоянны. И многие люди, получив нечто временное, они думают, что это Бог благословил, что вот так мне хорошо, так и надо жить, так и надо делать. Нет, не так надо жить и не так надо делать, если не Бог благословил. И мы читаем дальше, вы дома прочитаете, можете прочитать всю главу, но мы читаем дальше с 12 стиха, ту же самую главу, 12-13 стих. Исаак, он сделал все, как говорил Господь Бог. Ну, где-то он допускал, может быть, свои действия неправильные от незнания. Бог не смотрит на ошибки, дорогие мои. Я хочу, чтобы каждый из вас понимал, что Бог не смотрит на твои ошибки. Ошибка – это еще не грех. Ошибка – это не грех. Грех, когда ты совершил ошибку и выдаешь ее за правильность. Вот это уже начинается грех и упрямство перед Богом. Но ошибка никогда не была в глазах Бога грехом. Каждый должен это понимать. И вот что происходило дальше с Исааком. 12 стих. «И сеял Исаак на земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат». Да? Немалый такой прирост. Во 100 крат. Если ты, например, собрал урожай один мешок ячменя, то в тот год, когда ты послушал Бога, у тебя 100 мешков ячменя. Нормальный приход. Не просто чуть-чуть больше. И когда произошло с Исааком благословение, то он становится человеком великим, и стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше, до того момента, что стал весьма великим. Возгордился Исаак? Нет, не возгордился. Он стал великим и не возгордился. Почему? Потому что боялся Бога и искал Его. И Бог сказал ему, Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его, с кем небесные терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. И Бог сдержал свое слово. Послушание Исаака во время голода, это было, оно было вознаграждено во сто крат. Понимаете, он слушал голос Бога во времена голода. Во времена голода. Что делаем мы, когда возникает какая-то нужда? Ну, к примеру, возьмем голод. У нас все мысли будут, как заработать деньги, как прокормить семью, как это все, как это будет выглядеть, что происходит, что, и так далее, и так далее. И мы начинаем, когда приходят такие мысли, мы начинаем делать заготовки. Я помню, когда я служил в армии, один такой нехуденький был, он делал себе заготовки, он в лесу закапывал консервы на время голода. И потом, когда было свободное время, он уходил, ну, мы служили в лесу, там особая была служба. И он где-то уходил погулять, исчезал и не худел. Даже во время карантина, когда надо было бегать, утром вставать, он не то, чтобы подтянуться не мог, он даже не мог схватиться за перекладину. Повисеть, просто повисеть он не мог. Но ничего, воспитали. Но я не говорю о конечном результате, но сам процесс. Он готовился к голоду. Он в лесу зарывал консервы под деревьями. Понимаете? Но послушание Исаака во время голода Бог вознаградил во сто крат. Во сто крат. И так вознаградил, что он стал не просто великим, а что он мог помогать другим. Что он просто помогал другим, и глядя на его добродетельную жизнь, глядя на его поступки, люди возвеличивали его и говорили: «Это человек Божий, вот это Бог». Понимаете? Слава досталась Богу, а он получил полное обеспечение. Поэтому я хочу, чтобы мы также увидели еще один пример. Пример, который не один, а их несколько. Это где мы видим, когда были, ну, в течение истории были кризисы, и во время кризиса были послушания Слову Божьему. Есть такой пример в третьей книге царств. Речь идет о вдове. Когда был голод, когда была засуха, естественно, она приводит к голоду, и был пророк Илия. Эту историю вы все знаете, я хочу ее напомнить и посмотреть на нее еще раз. Речь идет о вдове, которая жила в Сарепте Сидонской. И мы читаем 3 книга Царств, 17 глава, с 1 по 16 стих. И сказал Илия Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву: «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне. Смотрите, Илия говорит: не будет ни росы, ни дождя, только по моему слову. И Бог знает человеческую натуру, что его можно уговорить, его можно подкупить. И Бог делает так, он говорит Илии: иди, обратись на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню. Понимаете? Он сделал по слову Господню. Имел ли он в эту засуху жажду? Засуха – это голод. Имел ли он голод в это время? Бог воронам говорит: ему носите мясо, его кормите. Вы понимаете меня? И сделал все по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру. О, у него еще и ужин был. Почти что all inclusive. А из потока он пил. По пришествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне. Бог не оставляет. Понимаете? Если у тебя, у верующего человека, уже весь мир голодает, а у тебя есть, что есть и пить, и вдруг у тебя иссякает, Бог приходит и говорит опять, что делать дальше. Не паникуй, не паникуй, не поддавайся этой суете. И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Ну, это как в этом анекдоте, да? «Тетя, дайте попить, а то так хочу кушать, что аж переночевать негде». Вот как бы наглость, да? И там голод, ни дождя, ничего, а Бог говорит: «Или пойди к женщине, она будет кормить тебя». Илия не спрашивает ее, есть ли у тебя что покушать. Он ей говорит: «Дай мне». Она еще не понимала, что творится. Но она поймет, сейчас мы увидим это. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нету печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для тебя, для себя и сына моего, сидим это и умрем». А ты здоровый мужик, или я был крепкий мужчина? И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди и сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь потом». Вот сейчас сделаю ему, он все съест, а что я потом себе сделаю? Ну вот наше мышление, да? Вот приходит тебе сосед твой, и у тебя осталась последняя ложечка там сахара или горсть муки. И говорит: «Спеки мне, я голодный». А у тебя там дети. Да? Мы даже не скажем, что у меня осталась одна горсть муки. Мы скажем: «Нету». «Нету». И грудью станем на эту кладовку, чтобы он не зашел и не увидел. «Сделай небольшой преснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не будет, не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. Вот такой Бог наш. Вы можете эту историю почитать и дальше. Я не буду сейчас читать ее дальше. Когда она настолько уверовала в этого могущественного Бога, что этот Бог будет заботиться даже в голод, даже в засуху, он будет заботиться, он будет благословлять, что даже когда сын ее умер, он был воскрешен. Почитайте эту историю дальше. И Иисус Христос, прекрасно зная все это, Иисус Христос, который наблюдал за всеми этими событиями, которые происходили с Илией, которые он наблюдал с небес, которые происходили, придя на эту землю, в Евангелии от Луки, Иисус Христос говорит, Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо, 3 года и 6 месяцев. Понимаете, засуха, 3 года и 6 месяцев. Я не знаю, как у вас, у нас на дома есть там небольшой участок земли, уже сколько стоит погода теплая, месяц, да, примерно, полтора, потрескалось все. Потрескалось, такие щели в земле, просто земля трескается. 3 года и 6 месяцев не было дождя. Вы можете себе представить, это Израиль, там температура воздуха намного больше, чем здесь. И Бог заботился, и масло не истощалось, и мука не убывала. Иисус этот пример ставит в пример и говорит, небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. Большой голод был по всей земле. Сегодня этот мир, он в голоде, он в засухе умирает. Но в Церкви Божьей мука не истощается или елей не истощается. Вы понимаете, о чем, как Бог заботится о своей церкви, как Бог заботится о своих детях? Двадцать шестой стих. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Понимаете, сколько сегодня страдающих людей на этой земле? Но Бог посылает свое благословение в церковь. Церковь, она ждет Бога. Мир отвергает Христа, а церковь ждет и благословляет Его пришествие. Церковь должна быть готова. Церковь должна жить так, как учил Иисус Христос. Церковь должна работать, должна существовать в благе. В благе должна работать. В благе она должна делать добродетели свои. Еще один пример. Я хочу, чтобы мы увидели этот пример с учениками. Учениками Иисуса Христа, последователями Иисуса Христа. Этот пример мы читаем, находим его в Антиохии. В книге апостолов Деяний, Деяния апостолов, 11 глава, 27-30 стих. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла». Вы понимаете, Бог говорит, будет голод. И ученики, последователи Христа, Церковь Божья, она не говорит, ну нам самим кушать нечего. Она не говорит, а вдруг и до нас дойдет голод. Не надо уговаривать. Каждый был пропитан вот этой святостью. Вы знаете, что на древнем шумерском языке слово «святость» знаете, что обозначает? Гостеприимство. Это слово пришло в еврейский язык с шумерского языка, и оно изначально означало гостеприимство. Гостеприимство – это когда ты готов отдать последнее. Возьмите пример Авраама, когда он увидел, шли странники. Это были 3 ангела, и среди них был Иисус. Вы знаете эту историю. И Авраам, когда их увидел, он что, знал, что это Иисус? Он что, знал, что это ангелы? Он увидел в духе, что это Божьи дети. И он пошел и приготовил лучшее, самое лучшее, что у него было. Мы не всегда так поступаем. Самое лучшее мы сами сидим. А для гостей, ну, чтобы неплохо было. Но не лучшее. Ну, это нормально, в принципе. Для этого мира. Но для верующих людей это ненормально. Потому что, когда ко мне приходят мои братья и сестры, я готов дать лучшее. Все, что у меня есть. Ученики положили каждый по достатку своему и решили послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и... Вот такое отношение, понимаете, это добродетель. Я уверен, что в той церкви, куда были посланы все эти благословения, они не спрашивали поименно, а кто, а кто это затеял. Они благодарили Бога. Они благодарили Бога. И вся церковь, что в Антиохии, что и в Иудее, она радовалась, что у них есть такой Бог, который не оставит свою церковь ни в какой нужде, ни в каком благе. В благе не оставит их в нужде. И точно такая история была с македонянами. Во втором послании к Коринфянам мы читаем эту историю. 8 глава с 1 по 3 стих. Апостол Павел пишет: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания, скорбями, преизобилуют радостью». Вы понимаете, у людей скорби, нужды какие-то, испытания, а они там преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизобыточествует в богатстве их радушия. Вот понимаете, да, вот настроение неуместно для христианина. Руководство своими чувствованиями, оно неуместно для христианина. Верующий человек, уповающий на Бога, он всегда радостный. Он всегда счастливый. Он всегда принимает гостей с радостью. Радушный. Он всегда радушный к тем, кто приходит к нему. Да? Иногда смотришь... Ну, я не хочу никого обидеть, но иногда смотришь на кислые лица братьев и сестер. Ну, не в нашей церкви, нет. И я думаю, ну, это же верующий человек. Ну, почему ты такой грустный? Кто меня видел скорбящим? Никто не видел меня скорбящим? Вот посмотрите на меня сейчас. Да, ну, что-то в этом роде. Это очень неприятно, когда ты смотришь на верующего, который считается верующим человеком и выглядит как неверующий. Это попахивает лицемерием. Это противно перед Богом. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, говорит Господь через апостола Павла в церкви. Глубокая нищета их преизобыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил». Вот доброохотны по силам и сверх сил. И Павел говорит: «Я свидетель. Я видел эту радость. Я знаю их нужды. Я знаю, какие у некоторых проблемы». Павел описывал проблемы многих людей в этой церкви. И он это все знал. И он говорит: я свидетель, насколько они, ну, в целом радушные, насколько у них преизобилует радость, насколько они открыты, насколько они верны. Вы понимаете, и какими должны быть мы, верующие, называющие себя верующими. И мы должны быть такими. Мы должны быть верными во всем. У кого-то нужда, у нас не должен стоять вопрос о десятине, о пожертвованиях, о помощи, о какой-то поддержке друг друга, о каких-то делах внутри церкви. Не найдешь иногда, чтобы надо что-то сделать. Я занят, у меня занят, у меня термин, у меня еще что, у меня еще... Все. Вперед, пастырь, говорит Господь. Не надо напоминать о десятине, каждый должен быть верный, говорит Библия. Иисус учит отдавать десятину в верности. Иисус вообще о десятине не учит, потому что народ, он был настолько пропитан, даже фарисеи и книжники, они были пропитаны этим учением, что это верность Богу, что Иисус даже этому не учил, он просто наблюдал, как кто как отдает. Не отдает или не отдает, а кто как отдает. И этот Новый Завет, он показывает нам. Сам Господь Иисус, мы находим эту историю о бедной вдове в Евангелии Марка, 12 глава, 41-44 стих. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Ну, сокровищница – это определенный денежный ящик, это у нас в данной ситуации для пожертвования корзинки, неважно какой формы и так далее. Но это сокровищница, это денежный тот ящик. И многие богатые клали много. Вы понимаете? Учить не надо было их жертвовать. Кто был многие богатые в Израиле, в тех местах, где Иисус? Кто был многие богатые? Много ли там было богатых людей? В основном это было духовенство или какие-то, кто мог вложить большие деньги. Что там такое? Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Это истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Если Иисус обратил на это внимание, то скажите мне, что дальше происходило с этой бедной вдовой? Об этом даже не надо писать, в Библии было. Что с ней было? Она была благословлена, потому что она отдала все. Понимаете? Иисус, я еще раз говорю, Он даже не видит нужды учить о верности в десятине, потому что Израиль знал это, он знал этот закон, который должен был исполнен в каждом сердце. Не сколько ты даешь, а как ты даешь? Давать или не давать, этот вопрос не стоял. Поэтому всякое учение о десятинах, когда вы слышите, что это не надо, что это ложь, вот это ложь. Всякое лживое учение о десятинах. Поэтому Бог, Он стоит и наблюдает и сегодня. Не сколько ты даешь, а как ты даешь. Насколько ты верен и насколько ты принял эту ложь, самую настоящую ложь, сатанинскую ложь, что десятину отдавать не надо. Я всегда говорю пример, что я слышал одну проповедь одного, ну, я не могу его назвать христианином после этой проповеди, когда он вообще сказал, что отдавать десятину – это грех. И начал приводить местописания. Я думаю, Господи, мало того, что он приводил местописания, он не заглядывал в книгу, он их цитировал. Но он цитировал для людей в церкви, которые не знают Слова Божьего. Потому что, когда я знаю Слово Божье, и он его приводит ложно, абсолютно не с тем смыслом, абсолютно даже не надо быть духовным человеком. Просто надо читать внимательно. Я сделаю это учение на молитвенных служениях со временем об этом. И вы увидите эту проповедь. И мы поупражняемся в этом. Но многие в это верят. И за кадром слышны эти голосы: «Аллилуйя! Аминь! Нас освободили от десятины, от верности». Поэтому я хочу, чтобы мы видели эти примеры, яркие примеры. И в Библии еще много таких примеров, где Бог во время кризиса, Он дает свое слово. И тот, кто уповает на Бога, он это слово слышит. И тот, кто уповает на Бога, он этому Богу будет верить. Не свои, я еще раз говорю, не в свои силы, не в свое образование, не в какие-то свои человеческие качества, а Богу верить. Поэтому Бог не лицеприятен. И Богу все равно, стоишь ты за кафедрой или сидишь ты в зале, лидер ты домашней группы, или ты в группе прославления, или ты еще какой-то служитель, или ты пришел 2 недели назад в церковь. Богу все равно, Он любит всех. Он благословлять хочет всех. Всех одинаково. Всех одинаково. И быть пастором, это не значит, что Бог меня любит больше других. Это просто означает, что Бог на меня просто возложил больше обязанностей. Итак, я хочу, чтобы мы услышали вот этих 4 ключевых слова, которые мы услышали сегодня в проповеди. 4 ключевых слова, которые мы должны принять сегодня, потому что во время кризиса слово Господне, оно звучит. И первое слово – это вера. Второе слово – это упование. Третье – это водительство Святого Духа. И четвертое – это послушание. Это 4 основополагающих, чтобы ты действительно не имел ни в каком благе нужды. Вы понимаете это? Вы согласны со мной? Тогда весь Божий народ да скажет аминь. Аминь.